Программа «Чаадаев».
13:06 в студии Татьяна Троянская. Действительно, программа «Чаадаев» — это совместный проект радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге и Европейского университета. И я с радостью приветствую нашего гостя Владимир Лапин в студии, доктор исторических наук, профессор факультета истории Европейского университета в Петербурге. Добрый день.
Добрый день.
Владимир, будем говорить о мемориалах, поскольку война заканчивается, остается все в истории и остается память. И вы написали книгу, вот благодарю вас за подарок, «Броненосец Русалка», ваш труд. Но давайте начнем с того, что действительно война заканчивается, и иногда начинается другая война, война памяти. О том, как запечатлеть память о войне, и в связи с этим, вот кто, собственно говоря, решает, какой будет память?
Ну, войны памяти – это такая уже крайняя форма столкновения различных интересов, различных государств, различных народов, различных групп населения даже в одном государстве. Да? Но память о войне существует всегда. И вот в культурной памяти, да, история войн занимает очень большое место. Очень большое место. Потому что это войны – это самые травматичные события, которые затрагивают и само государство, и огромное число людей, поэтому они очень с большим трудом забываются. И военных памятников во всех странах больше всего. Если мы вот составим реестр памятников любой страны, то мы увидим, что
причем
чем больше...
Причем это касается любой страны.
Практически любой, да, любой. Вот есть такая страна, Бразилия, да, когда это слово произносится, мы...
Сразу карнавал.
Карнавал, футбол, кофе, да. Так вот, есть такой бразильский историк Роша Памбу, это бразильский Карамзин, который как вот Карамзин открыл Россию, да, российскую историю, а Роша Памбу открыл Бразилию. Так вот, в этой книге его «История Бразилии», страны, которая была далеко от 30-летних войн, 100-летних, 7-летних, за такое наследство, за австрийское, за испанское и прочее, 40% этой книги истории – это о том, как Бразилия воевала. Можете себе представить, какое место,
других странах, да.
Какое место занимает память о войнах в странах, где вот была такая песня «Ты припомни России, как все это было, как полжизни ушло у тебя на бои». Да? И это, так сказать, вполне естественно, потому что каждая национальная история – это героический миф. Причем это миф не в смысле коллекции небылиц, да? А это вот это национальная версия истории. И она по определению должна быть героической.
То есть, Владимир, вы сейчас как историк говорите практически, ну, в общем, не верьте истории. История – это некий художественный вымысел.
Ну, нет, не обижайте нас, пожалуйста, не обижайте нас, пожалуйста. Я все-таки считаю, что история – это наука, и наука особая, где представление о прошлом создается по определенным правилам. Ну, если уж совсем в грубой форме, ну, то можно сравнить вот профессиональную историю, скажем так, настоящую историю с футболом, да? Вот если игра идет по правилам, да, по установленным правилам, по строгим правилам, да, то это футбол. А если, так сказать, без правил, без линии, без ворот, без всего, то это мальчишки мяч гоняют, да? То вот...
Кто устанавливает эти правила?
А эти правила установились вот многолетней практикой историописания, с таким согласием мирового исторического научного сообщества.
И поэтому получается, что история, например, ну вот мы вспоминали, да, Бородино с вами до эфира, а французы трактуют это так, а в России Бородино – это, соответственно, да, наша победа.
Да, во Франции Бородинское сражение, как они называют, сражение под Москвой, считается большой победой французской армии, у нас считается победой русской армии, и, понимаете, представление о победе той или другой стороны – это представление об идентичности. Тот, кто считает победу под Бородино французской, он француз, а тот, кто считает русской победой, русский. Вот по истории во многом это средство идентичности, определения идентичности. Знаете, мы ведь имеем общую историю. Французы имеют свою общую историю, немцы имеют свою общую историю, и далее по списку. Знаете, все народ. И кто считает эту историю общей, нашей историей, тот вот он и наш.
Понятно. А когда начинается история? Когда только война закончилась? Вообще, когда пишется история?
История обычно начинают писать прямо во время войны. Потому что составляются боевые донесения, да, и это уже закладываются некие основы описания боевых действий. Да, это очень важное обстоятельство. Затем, когда война заканчивается, начинаются воспоминания о ней, и в том числе в форме установления различных мемориалов. Потому что, еще раз повторяю, история – это занятие героическое, да, и миф должен быть героический. И если война составляет часть национального исторического мифа, памятник для нее обязательно. Угу. И вот у нас, например, есть много войн, памятников которым нет.
Как, например?
Например, русско-турецкой войне 1735-39 годов, да? Ну, что-то, может быть, есть, но очень...
Знаете, почему так получилось?
А потому что эта война не вошла в национальный миф. Она оказалась такой, в определенном смысле, лишней страницей. Это так называемая забытая война. И у всех
хотя
стран...
гибли люди и...
Да. Азов, кстати, взяли во время этой войны. Первый раз русские войска вошли в Крым. Но эта история так вот... Вот сейчас они стали вспоминать. Но очень долгое время она была вот в тени других событий. И в этом есть определенная логика.
А какая логика? В чем она заключается?
Ну вот, например, отчасти. Каждая национальная история национальна. А во время русско-турецкая война шла во времена императрицы Анны Иоанновны, да, которая у нас поставлена твердая тройка, если не неуд, да,
официально поставлена.
Как-то так. Мы очень не любим эту императрицу. Потом там особенно отличились те полководцы, у которых были немецкие фамилии: Ласси, Миних, Бероны. Угу. А Берон у нас фигура, так сказать. Это злодей в нашей истории, в нашем, скажем так, театре, да, историческом. Это злодей. И потом все знают, что Азов взял Петр. Понимаете, потом мало знают, что Азов потом отдали и срыли, да, а что вот второй раз и окончательно Азов взял уже фельдмаршал Ласси. Ну, то есть вот там масса неудобств, почему эта война
оказывается неудобной. Решает все-таки верхушка, какая война будет помниться, а какая нет, поскольку народ же не может забыть войну, народу же нельзя приказать забудьте войну, правда?
Это верно, но я бы сказал так, миф, он складывается. Он складывается угу. под воздействием целого ряда факторов, да, и многие акторы участвуют в его создании, и вот результат этого, иногда очень причудливого взаимодействия, он вот и в окончательном виде выкладывается на страницы учебников.
Угу.
Вот.
Смотрите, вот то, что какая-то забытая война в какой-то момент начинает вспоминаться. А кто этим руководит процессом?
Опять же, целый ряд акторов. И война начинает вспоминаться, и вообще какие-то события начинают вспоминаться, и начинают вспоминаться люди. Это зависит от тех вот социокультурных явлений, той обстановки, которая есть в стране. Потому что, опять же, вернемся к памятникам. Каждый памятник – это памятник своей эпохи. Понимаете? Той эпохи, когда его поставили. Вот у нас царь-воитель Петр Великий, да? Вот памятник Петру в Петропавловской крепости. Это ведь не памятник Петру, понимаете? Это памятник перестройки, памятник 90-м годам.
Вы про Шемякинский.
Да, про Шемякинский памятник. Вот если бы сейчас вот этот памятник открывали там сейчас или в советское время, да, я уверен, что если бы сдернули покрывало, то вереницы бы скорой помощи везли, так сказать, людей с инфарктами, так сказать, из состава лиц. как бы сказать, власти придержащих.
Да? Сегодня такого Петра это не приняли.
Это немыслимо. Понимаете, как его не могли принять там, в советское время, скажем, да, потому что, господи, памятник человека, которого выслали из страны, да, автор, а идею подсказал, кого чуть не выслали, так сказать, Владимир Высоцкий, да, он же идею Шемякину подал, ну, такого,
да,
памятника.
Да.
Это немыслимая вещь. Потом возьмем два памятника Суворову, да? Памятник Суворову, который был поставлен, который стоит на Марсовом поле, да, у Марсового поля, и памятник, который стоит у музея Суворовского. Понимаете? Памятник на Марсовом поле – это памятник Павловской России. Павловской России. К Александру Васильевичу он имеет самое косвенное отношение, да? А памятник у Суворовского музея – это памятник Советскому Союзу одновременно, да, и нынешней России. Этот памятник был создан в советское время. Но поставить его тогда было немыслимо. Немыслимо, чтобы вот такой сухонький старичок, востроносенький, понимаете, задорный такой, сидел на такой лошадке казачьей, какой он стоит. Ну, так, живой Суворов. Это было невозможно.
Да? То есть, получается, вообще все памятники так все должны...
Все памятники ставятся своему времени, понимаете? Mm-hmm. Вот памятник Грозному в Орле, да, это памятник России образца 2016 года, точка. Понимаете? Ни к Ивану Васильевичу, так сказать, ни к эпохе его он никакого отношения не имеет. Это памятник России 2016 года, да, и когда, так сказать, вот Россия будет, может быть, какого-то другого образца, и кто-то хочет поплакать по России 2016 года, вот он с веночком, так сказать, должен прийти к этому памятнику и этот веночек возложить.
А вот в начале нашей беседы вы говорили про героизацию войн. То есть, это вы считаете нормально? Просто вот не так давно, да, мы говорили об освобождении Ленинграда от блокады, и очень многие историки говорят о том, что, в общем, некоторые страницы как-то вот пытаются в сторону отодвинуть, поскольку это геройский подвиг, и вообще никакие комментарии здесь невозможны.
Знаете, на этот вопрос очень трудно ответить. Я бы сказал, даже, возможно, мне труднее всех, да, из многих, кто вот был в этой студии, потому что я сын, так сказать, человек, который оборонял Ленинград, да, и сын блокадницы. И это первое. Второе, то, что здесь, я бы сказал, в непримиримые противоречия вот приходят два варианта. Вариант героического воспроизведения прошлого, да, и вариант человеческого воспроизведения прошлого. Понимаете? Потому что герой, ведь он полубог, да, и герою полубог, ему человеческое чуждо. А когда воспринимают это вот такой с героической, с позиции героизации обожествления, это одна картина, другие приемы, другие слова. А когда с позиции человеческой, это другие приемы, другие слова, другой взгляд и прочее. Эти вещи несовместимы, поэтому попытка совместить это вещь безнадёжная.
Мне кажется, разные люди. Кто-то не совмещает и говорит о героях, а кто-то как раз говорит о подвиги именно человека, а не героя.
Это верно, потому это наблюдается уже, я бы сказал, вот с начала XIX века, когда в бронзе стали отливать маленького человека. Угу. Понимаете, ведь только в конце XIX века имена людей стали, вот простых людей, да, стали появляться на памятниках. Угу. Фигуры людей стали появляться на памятниках, причем именно фигуры, не на барельефах, да? Потому что вот именно там, скажем, у подножия памятника Нахимова, да, сидит матрос, которого считают, что это матрос-кошка. Uh-huh, да?
Да.
Там был памятник Кауфману, генералу Кауфману в Ташкенте, вокруг него стояли солдаты, так сказать, завоевавшие Среднюю Азию, да. Потом стали появляться имена простых солдат, погибших в разных вариантах. А до этого было как? Указывали только офицеры и генералы, а число погибших стало общим числом.
Ну да.
Вот во время русско-японской войны стали называть именами офицеров боевые корабли. До этого так эти заслуги, это были практически только адмиралы и, скажем, высшие чины и представители, члены императорской фамилии, да? И там легендарные герои.
А что повлияло на то, вот, что действительно стали появляться имена героев на кораблях?
А это начал Пушкин. Понимаете, Александр Сергеевич Пушкин, вот он когда сделал героем санкционного смотрителя, вот литературный герой.
То есть, начало маленького человека.
Да, 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 начало маленького человека. И вот как бы пошло, и в конце 19 века уже никого не шокировало, что не герой, понимаете, да, а именно там мореплаватель или плотник вдруг оказался на памятнике, вдруг оказался в бронзе там или в граните, не знаю, в разных вариантах.
Ну, в наше время героями становятся все, да, сейчас мы видим, как самолеты называются именами не только героев, но и писателей, артистов и тому подобное.
Это верно. То есть... Но все-таки в основном героев. Вот да. Вы сказали о самолетах и кораблях, я должен сказать, что это тоже вид памятника. Да, не обязательно,
конечно,
это вот бронзовые,
конечно,
фигуры и прочее. Да? И вот как назывались корабли в разные эпохи, это показывает. Что это была за эпоха? Знаете, вот, допустим, атомный ракетный крейсер флагман российского флота Петр Великий, он ведь назывался сначала Юрий Андропов, потом стал Петр Великий. Да? Вот корабли-разведчики раньше называли такими тайными словами там, советского флота «Касатка», «Памир» и прочее, а сейчас корабли-разведчики... Им дают имена Иван Хурс, там, Юрий Иванов, да. И еще раз повторяю, каждая эпоха – это название, соответствующее название кораблей, военных, торговых, название улиц, площадей и так далее. Знаете, символически, вот не случайно наш центр называется «Центр изучения культурной памяти и символической политики», да? Угу. Вот у меня три российских купюры, да, достоинством в 2000 рублей, в 10 рублей и в 100 рублей.
Так.
Это прямая цитата из одной известной песни Юрия Висбора. Да?
Какой?
А зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, и даже в области балета мы впереди планеты всей. Знаете, вот на одном космодроме Восточный, дальше электростанция на Енисее и Большой театр в Москве.
И это тоже память. И это тоже
это память, конечно, конечно. Понимаете, что каждая страна, каждая нация считает для себя важным, то изображено на деньгах, такие названия дают улицам, так называют там космические объекты, ну вот все что угодно.
Понимаете? Называют, а потом обратно отзывают.
А потому что изменилось. Потому что изменилось.
Желябова.
Эпоха меняется. Знаете, и так было всегда, и так было везде. Одни памятники устанавливают, другие памятники сносят. И, кстати, это не только в России. Ирландцы, например, взорвали колонну, на которой стоял адмирал Нельсон, и поставили на этом месте памятник профсоюзному деятелю. И таких примеров во всех странах не из числа. Угу. Это совершенно, я бы сказал так, может быть, немножко цинично, это нормальное явление.
А памятники поражениям бывали?
Понимаете, памятник, даже если это было поражение, это обязательно победа, духовная.
То есть что-то должно быть.
Духовная победа. Что интересно, что в истории, в греческой истории всех стран есть история обороны крепостей. Все эти крепости были взяты противником. Знаете? Но сами эти крепости стали...
Победа духа.
Знаете? Израиль, Масада, угу. Крепость взята. Испания, Нуманция, взята. Россия, Брест, Польша, Вестерплятте. Все эти крепости были взяты врагом. Знаете? Угу. Но все они являются символами, национальными символами стойкости и национального воинского духа.
Вот наши слушатели просят вас, на прошлой неделе мы говорили о 30-летии вывода войск, советских войск из Афганистана, и памятники этой войне, и вообще эта чужая война, она осталась ли она в памяти? Потому что какое-то же время после вывода мы считали, это сейчас пытаются оправдать наше присутствие там в Афганистане. Вот что это за война и такие войны, остаются ли они вот как-то в памяти?
Нет таких войн, которые совсем не остаются в памяти. Особенно войны так называемой информационной эпохи. Угу. Вот уже упоминали, что русско-турецкая война, она была в доинформационную эпоху.
Да. Не было газет, легко забыть, время.
Да, это было легко забыть. Да. И те культурные мощности, которые обычно включаются для трансляции истории каких-то событий или памяти о каких-то лицах, тогда они этих механизмов почти не существовало. Мы же сейчас имеем огромный комплекс материалов об этой войне, и он никуда не денется, да? Он никуда не денется. И вычеркнуть эту войну из памяти нельзя.
И память... потому что живы люди еще,
живы
которые,
люди, конечно,
во-первых, были на
конечно,
этой войне,
да.
И которые они... потеряли своих близких на этой войне.
И они воевали, понимаете, это совершенно... Война, это ведь совершенно особая. Причем эта война была такой, когда... Армия воевала, а страна нет.
Угу.
Понимаете, вот это совершенно особые войны. Вот Чеченская война, да, современная, и вот, которая была, и вот война в Афганистане, это особые войны. Понимаете, армия воевала, люди гибли, а страна нет. И вот эта вот разница, да, вот она и сказывается в памяти об этой войне.
А вообще словосочетание «позорные войны», насколько оно корректно?
Я думаю, что оно некорректно, понимаете, потому что если человек погиб, выполняя присягу и выполняя приказ, это не может быть позором, да? Это первое. Во-вторых, ведь... По крайней мере, может быть, это в отношении правительства, те, кто послал,
да,
это, наверное, может быть сказано,
наверное,
да?
Да, скорее
но
всего.
Не в отношении армии. Потому что ведь армия в этих войнах выполняла, она выполняла закон, она выполняла боевой устав.
Но здесь, знаете, как у Вертинского, я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть не дрожащей рукой.
Да, ведь что интересно, что в этих обеих войнах, вот чеченской и афганской войне, армия действовала вне устава. Потому что в боевом уставе нет такого понятия. В одном случае оказание интернациональной помощи, а во втором случае восстановление конституционного порядка. Там нет. Армия действовала так, как ее учили, действовала тем, как ее вооружили. Да? Знаете, если, так сказать, кто-то хотел что-то сделать на детской площадке с помощью гусеничного эскаватора, простите за такое, может быть, не очень ловкое сравнение, но он должен отвечать тот, кто пригнал этот эскаватор. То есть армия по-другому действовать не могла.
Владимир, вот мы часто говорим, да, что в нашей стране вот все делается не так, как там в той же Европе, да. Ну, бывают разные точки зрения, но тем не менее, память о войне, наша страна этим как-то выделяется? Или в принципе,
да?
А что?
Надо помнить о двух вещах. Во-первых, я попробую близко к тексту процитировать Конституцию еще Советского Союза, да, которая объясняла положение Коммунистической партии Советского Союза. То, что она была организатор и вдохновитель победы, обоснованно, почему она вот занимает такую победу, победы в гражданской и Великой Отечественной войне. Понимаете, партия – победитель. Поэтому она и наше все. Понимаете? И естественно.
Победитель партии.
Да. Победитель партии. Понимаете? И естественно, так сказать, вот эта эксплуатация нещадной памяти о Великой Отечественной войне, она, так сказать, вот. Это обязательная часть политической культуры нашего времени. Это раз. Потом еще хотел бы сказать. Если мы
давайте вот что будет потом, мы уже перенесем на вторую часть программы «Чаадаев». Продолжим после московских новостей.
Программа «Чаадаев».
Мы продолжаем программу «Чаадаев». Владимир Лапин, доктор исторических наук, профессор факультета истории Европейского университета в Петербурге. У нас в студии мы прервались на особенностях памяти войны в России. Ну, теперь уже в России, понятно, да? Вы сказали, первое – это партия-победитель.
Второе, что очень важно, ведь все люди, занимавшие высшие посты в государстве того времени, это все фронтовики, участники войны, понимаете? Брежнев, Косыгин, Андропов, Устинов и далее по списку, Машеров, и ну, всех мы перечислим, это все фронтовики. Да, и совершенно понятно, почему такая память о войне. Потом еще очень важно. Дело в том, что в 69-м году мы проиграли войну в космосе. Да? Американцы высадились на Луну. Да? И если мы посмотрим динамику строительства, так сказать, мемориалов, да, их величину и так далее, то это многое станет понятно. Да? Потом следующее. Понимаете, действительно ведь самая великая победа – это победа под Сталинградом. И самый высокий памятник, самый высокий мемориал в Сталинграде. А это всегда так было в военных мемориалах, понимаете, их, ну, такое слово, скажем, помпезность, да, и их высота прежде всего.
Если что... не считать Петра, простите, да. Петра в Москве.
Ну, да, да, да. Вот, кстати, вот Петр в Москве, колонна, так сказать, в честь 300-летия российского флота, это памятник Лужковской Москве.
Угу.
Вот это
эпоху,
к флоту, да. Отношение это чудовище имеется очень незначительно. Это памятник Лужковской Москве, таким будет всегда. Да? И вот то, что называется «размер имеет значение» в памятниках, это было всегда. Знаете, Наполеон Карлович Бонапарт, когда заказывал Вандомскую колонну, он сказал, чтобы она была выше колонны Трояна в Риме. Да? А Александр Павлович Романов, когда заказывал Монферрану колонну на Дворцовой площади, да, сказал, чтобы она была повыше, чем Вандомская колонна и так далее. Да? Это, так сказать, это обязательная составляющая. Да? Если мы посмотрим такие конкурирующие памятники, да, всегда тот, который был построен после своего конкурента, он всегда выше по размеру. Больше, так сказать, помпезнее и так далее.
Но некоторые скульпторы всегда просто ставят большие памятники.
Ну,
я
да,
про Церетели. Это,
ну,
просто гигантомания,
другого,
видимо,
да.
Личное,
да, да, да,
свойство,
да, да,
скульптора. Да, да. Мы продолжаем нашу программу. У нас есть рубрика «Умный город», поэтому я предлагаю сейчас вот передать слово Сергею Кагермазову.
«Умный город».
Одна из военных мудростей гласит, что нет такой технологии, которая не могла бы потенциально стать оружием. Умные города не исключение. Наоборот, они подтверждение этого правила. Технология умного города, такие как сенсоры, искусственный интеллект, быстрая обработка данных в облачном хранилище, Wi-Fi, 5G-сети, все это дает военным новые преимущества. Поскольку умные города стремятся к открытости, а их сенсоры распределены по всему городу, дешевы в использовании и не связаны в единую систему, которую можно одномоментно отключить. Военные значительно выигрывают от объединения с умной инфраструктурой. Умные технологии способны улучшить осведомленность об окружающей обстановке и тем самым получить преимущество над силами вражеской стороны. Например, камеры наружного наблюдения подходят для того, чтобы получать визуальный сигнал в живом времени и ответить на этот сигнал. Сенсоры газа и химических веществ в воздухе позволяют мгновенно засечь утечки и взрывы. RFID-датчики позволяют отследить перемещение груза и боеприпасов и обеспечить уверенность, что все это доставили в целости и сохранности. Помимо этих применений, эксперты также подчеркивают богатые возможности умных технологий для того, чтобы отслеживать состояние здоровья солдата и целостности его обмундирования. Возможность задействовать смартфоны для того, чтобы создавать гражданские сети тактического действия. И, наконец, возможность устанавливать сенсоры на конвоях, чтобы анализировать ситуацию перед ними в настоящем времени. Все эти преимущества упираются в ряд проблем. Первое. Сегодня не существует единого стандарта различных технологий умного города. Поэтому у военных есть проблемы с тем, чтобы соотнести свои стандарты связи со стандартами коммерческих умных технологий. Вторая проблема – это то, что в условиях военных действий противник может взломать или повредить возможности для связи. В-третьих, во время войны нет единой инфраструктуры, чтобы поддерживать умные технологии. Поэтому военные больше зависят от специфики конкретных умных устройств и их ограничений по передаче данных. Многие из этих проблем сегодня решают эксперты по информационным технологиям. Они стремятся сделать так, чтобы в случае военной опасности умный город в настоящем времени помогал получить больше информации и одолеть противника.
Да, это рубрика «Умный город». Мы продолжаем нашу беседу. Владимир, ну вот давайте мы начали с книги, да, я просто проанонсировала «Броненосец Русалка». И эта книга вот вышла, я так понимаю, буквально недавно. История броненосца, история трагедии, которая случилась почти 150 лет назад.
Да, 125 лет назад.
125 лет назад. Расскажите, как вы вообще взялись за эту книгу и за эту историю?
Я собрался написать две странички для учебного курса. и две странички о морских памятниках. Когда занялся, влез, что называется, в архивы и в литературу, понял, что нужно писать статью. Когда стал писать статью, выяснилось, что нужно писать книжку, и вот книжка в 288 страниц появилась, вот лежит у вас на столе.
А до этого историю этого броненосца никто не...
Очень поверхностно, хотя это... Это дореволюционный Курск, скажем так, да? В мирное время, 7 сентября 1893 года, правда, Курск – это новейшая была атомная подводная лодка, которая чуть больше года была в строю, да? А это был старый корабль, монитор с низким бортом, вышел из Ревеля, Таллина нынешнего, в Гельсингфорс, нынешний Хельсинки, да, и пропал. Вот он исчез, и его нашли только в 2003 году. И корабль исчез, и с ним исчезли 177 моряков. Вернее, 176, потому что на берег выбросила шлюпку с телом одного матроса.
То есть все-таки спасся кто-то?
Нет, он никто не спасся. Он мертвый был, да, с телом матроса. Вот. И это была загадка. Россия была потрясена этим событием. Ну, вот как мы помним, что происходило в России, когда погиб Курск.
Да? Конечно, помню.
И вот все газеты того времени, да, все газеты печатали материалы о поисках, так сказать, различные версии выдвигали и так далее.
А действительно его искали?
Искали, да. Его искали сразу, осенью, пока не начались сильные штормы, и искали весь, вот, все лето 94-го года. Не нашли ничего. И нашли только вот его водолазы эстонские в 2003 году. Причем сходство с этой историей, вот самой трагедии, придает то, что как только стало понятно, что корабль погиб, да, адмиралы стали врать. Понимаете, вот врать наперебой, да, создавая версию, которая была наиболее удобна. А наиболее удобной версией была, что корабль наскочил на камень.
Ну, да? То есть, что причина, да.
Да. Причина, потому что в те времена, когда корабль садился на камень, да, на какое-то подводное препятствие, это было ненаказуемо, потому что были довольно примитивные средства навигации, неточные карты, и тут виновных, как правило, не было.
Может случиться, да.
А корабль, на самом деле, был залит. У него был низкий борт, всего 85 сантиметров. И когда он попал в шторм, то его просто залило. И вот, так сказать, воды поступало больше, чем могли откачивать помпы, и он просто затонул. Не дойдя до Хельсинки, буквально там примерно 2 часа ходу ему еще было.
Ну, вот. То есть, вы же сказали, что корабль был старым уже. То есть, получается, это же не первое его путешествие.
Не первое путешествие. В том-то и дело, что почему это произвело такое страшное впечатление, что это был не бой, понимаете, не какие-то... Вот там погиб клипер-опричник в Индийском океане. Ну, Индийский океан априори инфернальное место, понимаете, как бы, ну... А здесь...
Здесь все изучено, все понятно.
Да, знаете, это вот подобно было тому, как человек вышел в булочную, понимаете, накинув там... что-то, да, и пропал.
И пропал.
Знаете, не где-то в дебрях, да, не в каких-то...
А чем вот вас привлекла эта история, что она из двух страниц превратилась в книгу?
А потому что здесь можно было проследить вот всю историю от события, да, до вот создания памятника и бытования этого памятника сейчас.
Когда памятник появился?
Памятник поставили в 1902 году. В 1902 году. И это памятник России 1902 года.
Как я уже сказал, по
тому времени, да? Да. Потому что Россия в это время морская, великая морская держава, она имеет флот только слабее английского, да? Россия, которая, Таллин рассматривался, и Балтийский такой порт рядом, Балтийский порт назывался тогда, он рассматривался как передовая база, то есть Россия стремилась в океан, империя стремилась в океан. Да? Дальше, командиром каждый памятник – это результат равнодействия, взаимодействия нескольких линий. Вот несколько сил должно сойтись в одной точке, и в этом месте возникает памятник. Вот как мост возникает там, где дорога пересекает реку, да? Так вот памятник возникает там и тогда, где пересекаются одновременно несколько вот идей, скажем так, да? Вот идея российского морского могущества, да? Фактор зависти моряков-балтийцев к морякам-черноморцам, потому что был музеифицирован Севастополь с его обороной, да, в России существовал культ моряков-севастопольцев, стояли памятники Нахимову, Корнилову, Грейгу и так далее, а балтийцы не имели ничего. Практически, понимаете, да? И вот в объявлении о сборе средств на памятник...
Памятник был на...
Памятник был создан на пожертвование. Да, и вообще Россия так откликнулась на это событие. Россия собрала 250 000 рублей. Это фантастическая сумма для того времени. 200 тысяч собрали на помощь членам семей погибших, членам, вот, семьям экипажа, и еще 60 тысяч, даже больше, чем 50 тысяч, собрали на памятник.
Памятник в Таллине.
Таллин, да. И теперь это памятник, это русское место в Таллине. Молодожены, которые возлагают венки к этому, цветы, простите, к этому памятнику в день свадьбы, это обязательно русские пары. Эстонские пары возлагают памятник, возлагают цветы к памятнику освободительной войне, к кресту свободы, так называемому, да?
И, вот... Это же сложившаяся история. Я думаю, те, кто возлагает, они даже не думают.
Нет, вот в том-то и дело.
Владимир, я не могу не спросить, у нас просто осталась одна минута до конца. Про личную историю мне очень хотелось, чтобы вы рассказали.
Это, конечно... А это совершенно мистическая вещь. Уже заканчивая работу, я вдруг узнал, что один из членов экипажа, матрос первой статьи Константин Лапин, родной брат моего прадеда.
Который находился там.
Да, который погиб на русалке. Причем я это узнал в самом конце. Потому что первоначально там, ну, были нестыковки. А потом, когда я запросил архангельский архив, оказалось, что это родной брат моего прадеда. Так что у меня теперь в Таллине есть, вот что называется, родная могила, потому что он там указан на тумбах, которые стоят вокруг памятника. И это русское место в Таллине.
И это вот это, что называется, вот это живая история. Спасибо большое. Владимир Лапин, доктор исторических наук, профессор факультета истории Европейского университета в Петербурге, был сегодня в нашей студии. Мы говорили о памяти, мемориальной памяти и о том, когда заканчивается война. Спасибо.
Программа «Чаадаев». Говорим по-европейски.